Георгий Лопатин. Возродившийся. Он просто оказался не в то время и не в том месте, хотя, может, в то и там. Это как посмотреть. Ведь погибнув, он возродился снова молодым, пусть и в прошлом, в переломный для СССР момент, когда все покатилось по наклонной. И что ему делать, чтобы это как-то исправить, он просто не представляет. Но и безучастно смотреть на начавшееся крушение империи тоже не может. «У-у-у-у-у!» Протяжно и как-то тоскливо-тревожно завыл старый пес. «У-у-у-у!» Из приземистой избы, бревна которой почернели от времени, вышел старик и недовольно прикрикнул на пса. «Чего развылся? Живой я еще, чтоб так убиваться!» Но пес продолжал завывать. «У-у-у-у! Да хватит выть, мать твою, ети!» Разозлился старик и двинулся в сторону своего пса, чтобы привести его в чувство. «И без тебя тошно, так еще развылся на ночь глядя». Старик уже хотел приласкать своего пса кулаком по лбу, не сильно, но чувствительно, чтобы не дурил. Но тут ему самому стало как-то не по себе. Он даже не мог четко пояснить свои ощущения. Какой-то безотчетный страх и что-то давящее, так что ему самому захотелось сесть и завыть. Неизвестно, чем бы все это закончилось, но тут в сумраке глубокого вечера он заметил, как в его огороде точно над грядкой с морковкой появилась едва мерцающая сфера размером с мячик для футбола. «Что за черт?» — выдохнул старик, не в силах отвести взгляда от явления. Пес весь сжался и задрожал тихо, поскуливая. Сфера тем временем начала быстро расти в размерах, сияние при этом становилось все ярче, и в какой-то момент, достигнув пары метров в диаметре, взорвалась в яркие магниевые вспышки с легким электрическим треском, даже ветвистые молнии во все стороны вырвались. Дед запоздало прикрыл глаза рукой и отчаянно стал моргать, пытаясь избавиться от бликов. Когда ему это наконец удалось, и он снова обрел способность видеть, то не поверил своим глазам. На грядке морковки лежало человеческое тело в какой-то рванине. Свят, свят. Невольно принялся он креститься, хотя не делал этого уже очень давно. Наваждение как-то в раз пропало. Пес, увидев постороннего на вверенной ему территории, принялся за исполнение собственного долга, то есть стал заливисто лаять. Даже рванул в сторону чужака, но помешал плетеный забор, отгораживающий двор от огорода. Лай пса вывел старика из ступора. «Тихо, полкан, тихо!» — прикрикнул старик на разбушевавшегося пса. Тот замолчал, хотя продолжал рычать. Старик тем временем, открыв калитку, осторожно приблизился к невесть откуда взявшемуся телу. «Фу!» Пришелец источал весьма неприятные ароматы, да и выглядел весьма отвратно в том плане, что весь был покрыт какой-то слизью, сукровицей. Старик осторожно ткнул в тело самодельной тростью, и оно, резко вздрогнув, начало вяло шевелиться, издавая при этом тихие стоны. «Буэ!» — проблевывалось тело, изрыгая из себя всю ту же слизь. «Ха-ха-ха!» Человек, а пришелец был именно им, попытался приподняться на руках, но получилось не очень. Все, что он смог, это лишь чуть сместиться в сторону и вновь развалиться без сил, перевалившись на спину, находясь явно в полуобморочном состоянии. Неизвестно, как бы поступил старик, он и сам этого не знал, но, увидев на груди пришельца сквозь расползающуюся одежду крестик на цепочке, принялся ему помогать в меру своих сил. По крайней мере, не демон. Оправдывал он свой поступок. Слизь сильно мешала, одежда расползалась клочьями, тем не менее он смог закинуть правую руку незнакомца себе на шею и приподнять. «Давай, парень, постарайся, соберись. Тут недалеко, всего 20 шагов надо пройти». Похоже, этот странный в своем способе явления гость его понял, поднапрягся и смог пройти необходимое расстояние до бани, куда и вел его хозяин дома. Положив гостя на нижнюю лавку, старик принялся разводить огонь в печке. «Сейчас воды согреем, да отмоем тебя от этой мерзости». Света почти не было, оконце маленькое, да и сумерки все продолжали сгущаться ускоряющимся темпом, так что старик зажег небольшую керосинку, что разогнала неприятную банную тьму. Гость вновь погрузился в неопределенное состояние «не здесь». В себя гость пришел только, когда старик начал отмывать его теплой водой. При этом его еще раз тошнило, да и пронесло тоже. «Где я?» — прохрипел он. «Что происходит?» «Все разговоры потом. Сначала отмоешься и хоть немного окрепнешь». «Хорошо. Только дайте попить». Старик поднес к рту незнакомца ковш с водой. Тот попил, но, к счастью, больше его не рвало, чего опасался старик. Наконец помывка закончилась. К концу этой процедуры гость практически пришел в себя и больше не отключался. Вытерся полотенцем. «Давай, попробуем дойти до дома. 10 шагов всего». Помогать старику почти не пришлось, лишь придерживать, потому как гостя шатало точно пьяного, но видно, что тому стало лучше. «Осторожно, лоб не расшиби. Давай, вот в эту кровать». Гость практически рухнул в койку и тут же отключился. Старик же вернулся в огород, там на месте появления гостя, помимо слизи и обрывков одежды, остались еще какие-то предметы. Все, что не из металла, рассыпалось в руках, сильно воняя. А из металла были лишь какие-то детальки, ключи и несколько монет белого и желтого металла. Вот они-то и заинтересовали старика после того, как он их отмыл. Он хоть и был стар, но зрение имел отличное, так что сразу заметил странное. Сначала двуглавые орлы, а потом и даты. И что бы это значило? Хотя кое-какие догадки у него, конечно, возникли, если не сказать уверенность. Проснулся гость только ближе к обеду. Хозяин дома как раз занимался готовкой нехитрой снеди. «А...» Старик поспешил в комнату. Тот принял сидячее положение и глубоко дышал, смахивая с лица выступивший крупными каплями пот. «Приснилось что?» — спросил он участливо. «Приснилось», — глухо ответил гость и стал озираться по сторонам. «Где я? Кто вы?» «В моем доме. А звать меня дедом Игнатом. А ты кто, мил человек?» «Дмитрий Носов. Как я у вас оказался?» «Вот это мне тоже хотелось бы знать, как ты у меня оказался. То есть...» «А то и есть. Ладно, давай поедим, да обстоятельно поговорим. А то какой разговор на голодный живот?» Тут такое дело. Как ваше отчество?» «Да так и зови, дед Игнат». «Да какой же вы мне дед? Я вас младше, не настолько много. В крайнем случае, в отцы годитесь». «Да? И сколько же тебе лет?» 47. «А выглядишь едва на 20». «Да какие 20?» — невесело хохотнул гость. «Вы бы очки, что ли, одели?» «Зрение у меня как раз, как у орла», — усмехнулся в ответ старик. «Да и на слух не жалуюсь». «Да вон у меня над умывальником зеркало есть. Иди и сам посмотри, а потом сам скажешь, насколько ты выглядишь, на 47 или на 20». «Ну хорошо, только это. Где мой протез?» «Какой протез?» «Ноги. У меня ноги нет». «Куда же она делась?» «Ампутировали», — насупился гость. «Когда и кто бы тебе ногу успел ампутировать? Вчера вечером еще вроде на месте была». «Шутки у вас, дед Игнат, честно вам скажу, не очень смешные». «Так я и не шучу. Сам посмотри на свои ноги, да убедись». Дед Игнат, подойдя, резко сдернул одеяло с гостя. «Нога? Моя нога?» Словно не веря своим глазам, Дмитрий стал ощупывать свою конечность, в отсутствии которой был уверен. «Но как? Я не понимаю. Что происходит?» «Тихо!» — прикрикнул дед Игнат. «Как это дело на своего пса полкана?» «Помогло. Одевайся, Дмитрий. Вот одежда на табуретке специально для тебя подобрал. Маловато немного будет, но другой нет. Старик вышел из комнаты, и Дмитрий довольно быстро оделся, немного повозившись с кальсонами, кои были предложены вместо привычных трусов. Размер действительно оказался несколько маловат, но не критично. Вон зеркало. Дмитрий подошел к указанному предмету, висевшему над умывальником, высмотрелся в отражение, трогал лицо пальцами, корчил рожи. Убедился? Да. Но как? Мне-то откуда знать? Давай поснедаем, да поговорим. Или тебе до ветру надо? То туалет вон там за баней. Галоши вон. Ага, я сейчас. Дмитрий сбегал облегчиться и быстро вернулся. К моменту дед Игнат разлил по тарелкам молочно-вермишелевый суп. Пока так и немного, а то бог весть, как ты еду примешь после того, что с тобой произошло. Что именно? Ешь, все после еды. Поели. Ну как? Не просится наружу? Вроде нет, ответил Дмитрий, честно прислушиваясь к своим ощущениям. Вот и хорошо. Тогда давай рассказывай. Что? Все. С этими словами дед Игнат высыпал на стол найденные монетки, но если рассчитывал узреть какую-то реакцию, то сильно обманулся. Дмитрий вообще никак на них не отреагировал. Да что рассказывать? Шел на работу, и тут бах, я у вас в доме. При этом помолодев почти на 30 лет и с ногой. А что с ногой было? Ампутировали. Почему? Осколок попал от минометной мины. Хохлы сбросили с Бабы-Яги. О чем ты? Что еще за Баба-Яга? И при чем тут хохлы? В смысле о чем? Удивился Дмитрий. Я на СВО добровольцем записался. Повоевал, правда, недолго. Всего 3 месяца. Тут меня и зацепило. Что еще за СВО? Слушай, дед, ты только не обижайся, но скажи, где мы находимся и как далеко от цивилизации? А то, смотрю, ни радио у тебя нет, ни телевизора. Ты хоть газеты читаешь? Обстановку в мире знаешь? Обстановку в мире знаю, газеты читаю. А находимся мы в деревне Черемушки. Цивилизация у меня под боком. Сама столица Москва видна, если на холм забраться. Радио, конечно, нет, а телевизор дорого. Да и незачем. Я одно понимаю, что я чего-то сильно не понимаю. Тут ты, похоже, прав, кивнул старик, поворошив пальцами монетки. Какой год, по-твоему, на дворе? 2032. Вот как? Постой, ты сказал деревня Черемушки? Ну да. Нет такой деревни под Москвой. А есть? А что есть? Район Черемушки. Я как раз там был, когда все это со мной случилось. Ну да, все правильно. Нашу деревню под снос готовят. Почти все уже разъехались. В будущем году, говорят, здесь дома городские строить станут. Расширяется Москва. Какой сейчас год, дед Игнат? Враз осипшим голосом спросил Дмитрий, до которого начало доходить. 1960-й. Мать! Еще Гагарин не слетал. Что за Гагарин? Космонавт Юрий Гагарин в следующем году, 12 апреля, в космос полетит. Автоматически ответил Дмитрий. Вон а как. Что-то мне нехорошо. В животе Дмитрия забурлило так сильно, что это услышал даже хозяин дома. Гость, сорвавшись с места и прижав руки к животу, стремглав помчался к туалету, даже забыв обуть галоши. Вскоре он вернулся с несколько потерянным видом. «Это нервное», — сказал старик, и Носов согласно кивнул. «Сейчас восполним. Супа еще хватает. Не надо. Чуть позже. Как скажешь. Коммунизм, я так понимаю, не построили, как то Хрущев обещал», — кивнул дед на монетки. «Нет. Скурвились все, и в начале 90-х все рухнуло. Сами столбовыми боярами возжелали стать и в народным достоянием владеть», — горько усмехнулся Дмитрий. «Понятно. И, пожалуй, не удивлен. Пообщался я с некоторыми нынешними столбовыми боярами. Вот уж правда, я ведь и настоящих аристократов повидать успел еще на Великой войне. Один в один слова через губу цедят. Холопы, дескать, ходите, докучаете. Все настоящие коммунисты на войне с фашистами полегли. Осталось их немного, а как уйдут они, так и сгинет все». Помолчали. «Так что там за СВО было, где тебя ранило?» Дмитрий стал рассказывать. «Бандеровцы, значит?» — покивал головой дед Игнат. Не додавили их, а теперь еще и Хрущев из лагерей выпустил. Вот нечисть и расплодилась. Ну да, но хуже другое. Мир после того, как СВО закончилось, оказался не таким долгим, как того хотелось бы. Европа решила взять матч-реванш и заполучить такие ресурсы России, для чего вложила все свои силы и средства в оборонку и армию, до минимума сократив социалку. Окраину наводнили беженцами из Азии и Африки, восполнив потерянное во время СВО население аборигенов. Украинские власти дали им гражданство, после чего европейцы вновь умело раздули конфликт через череду провокаций и погнали уже этих новоукраинцев в бой. Вот только эти новоукраинцы все никак не кончались, сколько их не перемалывали на удобрения. Ну и понятно, в Европе полно этих мигрантов, многие десятки миллионов, и их засылали в Украину дивизиями. Со всей Европы шли эшелоны с живой силой и вооружениями. Мы еще удивлялись, дескать, зачем европейцы принимают толпы этих беженцев, ведь эти беженцы доставляли просто невероятное количество проблем, убийства, грабежи, изнасилования, при этом на них тратились огромные суммы для выплаты пособий. Официально ведь заявляли, что рабочих рук не хватает, но работать они не сильно-то и желали. Доходило до абсурда. Беженцы, ничего не делая, получали пособие больше, чем работающие европейцы. Но потом все встало на свои места. Просто европейские политики уже тогда понимали, что без войны с последующим грабежом поверженного соперника не обойтись для поддержания своего текущего уровня жизни, а собственного населения не хватит для формирования армии вторжения в Россию, не говоря уже о том, что собственные граждане в большинстве своем воевать не захотят, и нужно было набрать где-то пушечное мясо. Вот и набрали. Как только беженцев и их потомство стало в достатке, так и начали, устроив перед этим генеральную репетицию, чтобы понять, что будет собой представлять современная война против России, спалив ради этого Украину. Европейских же солдат и, собственно, европейцев как раз хватило для того, чтобы заставить мигрантов встать в строй. Они, правда, так просто поначалу не дались, поняв, какую участь им приготовили. Пример украинцев им это очень доходчиво показал. Полыхнули городские бои, особенно сильно горело во Франции, Англии, в Германии. Но долго они не продлились, армия быстро задавила очаги сопротивления. Европейцы, наконец, смогли отыграться на мигрантах за свое унижение, так что действовали жестко. Равняли кварталы гетто собственных городов, заселенных чужаками, и, взяв в заложники родных, родителей и детей, заставили их пойти в окопы. Украинцы при этом сформировали заградотряды. Европейцы, может, чему-то и научились, вот только солдаты из насильно завербованных оказались не очень, так что война превратилась в такое перетягивание каната. В ход с обеих сторон открыто пошли химия и бактериологическое оружие. Сволочи. Дед, встав, достал из шкафчика початую бутылку водки с парой стаканов и плеснул по сотке. Выпили. Наверное, Господь тебя решил сюда отправить, чтобы смог изменить все это. Да что я тут смогу один сделать? Как? Не знаю, Дмитрий. Не знаю. Ума не приложу. Но сделать что-то нужно. Письма писать или того паче лично, пойти в КГБ и о чем-то предупреждать нет смысла. Упекут в дурку, так как доказательств я предъявить никаких не могу. Не помню ни одного события, за которые можно зацепиться. Ни землетрясения, ни цунами или еще что-то в том же роде. Мало ли тех, кто пишет властям из тех, по ком дурка плачет. Верно говоришь. Да и на высшей должности в государстве сидит человек, производящий впечатление, что он сам из дурки сбежал, причем из палаты для буйно помешанных. Такого о чем-то предупреждать все равно, что плевать против ветра. Не поверит. Дмитрий вспомнил кадры, как Хрущев выступал на трибуне ООН, грозя всем кулаком и обещая показать Кузькину мать. «Испанский стыд», — подумал он, — «хуже только кадры с дирижированием Ельциным немецким военным оркестром в пьяном виде». Да и его постоянные закидоны тоже говорят об интеллектуальном уровне человека, невысоком, мягко говоря. Глядишь на него и не понимаешь, как такой человек вообще смог стать главой СССР.